Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». И я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Извините за задержку. У нас наша тема сегодня... Похоже, Путин определился с преемником. Ну, сомнения в этом вопросе очевидны, поскольку о преемнике Путина говорили уже много и давно. Но у Саши есть вот интересная теория в свете последних событий. Я ему поэтому сразу же передаю слово.
Ну, естественно, мы не обладаем никаким инсайдом. То есть у нас нет никаких знаний, которые там изнутри или как-то, или шпионы донесли, или агентура, или, так сказать, что. Мы этого не знаем. У нас есть предположения, которые основаны на неких наблюдениях, которые привели нас к неким оригинальным результатам. В итоге этих результатов получилось, что Путин в силу своего здоровья, о котором, так сказать, разговоров много ведется, скорее всего, принял для себя решение, что преемника надо все-таки найти. Это не говорит, что он уйдет завтра. И не говорит о том, что здоровье у него уж очень плохое. Просто оно, очевидно, ухудшается с какой-то скоростью. И рано или поздно уходить придется. Весь перебор кандидатов, которые он произвел в России, привел к тому, что ни на ком он не определился. Он их знает всех. Он их подозревает всех. Он понимает, что у них есть какие-то проблемы. У некоторых нет опыта руководства. Некоторые слабаки типа Медведева. Некоторые возрастные ребята, которые из его категории людей, которых у него какое-то здоровье, и у них приблизительно такое же. В итоге, да, были какие-то варианты. Дюмин, охранник, там еще что-то. Очевидно, они с какой-то скоростью отвалились. Значит, а дальше он подумал, кроме всего прочего, существует ведь проблема выборов. Значит, как бы он ни назвал, так сказать, преемника, все равно надо проводить какие-то выборы, этого человека вытаскивать, переживать. В ходе выборов он может допустить какой-то популизм, может допустить какое-то отклонение от того курса, на который намечен Путиным. Желательно тот человек, который получит власть просто по указанию пальца, скажет, вот он, вот этот человек. И вроде ни у кого не вызовет сомнения, по крайней мере, в первой каденции, так сказать, там 4-5 лет, что, в общем-то, Путину достаточно для гарантии, так сказать, сохранения его, чтобы все дела доделать, то как раз это тот человек, который мог бы принять это руководство. Таким человеком выглядит Лукашенко. Одновременно, когда если соединяются две страны в единое государство, уж не назовите это аншлюз России и Белоруссии, или Белоруссия, так ведь аншлюсит Россию, назначается он на должность, которая называется руководитель госсовета, вице-президент, там, по смыслу, это вот нечто подобное. Вот вы сравните с теми людьми, которые по формальным признакам сейчас занимают эту функцию. Ну, например, с Мишустиным. Да не хуже. Опыта больше, жесткости точно больше, понимания работы с силовиками больше. Отступать ему некуда. Вот нет никаких причин, чтобы Лукашенко взял и перекинулся на сторону Запада и сказал, что это я подумал, так не впасть ли мне в демократию. Uh-huh. Да не будет он впадать в демократию категорически. Вот как бы это, да и не примет его там никто, и сам он так не хочет этого. То есть он в этом смысле, в смысле политических действий, он вполне понятный человек. Он привязан финансово сейчас, Белоруссия привязана к России, деваться ей некуда. Объединиться он должен. Впереди у нас встреча между Путиным и Лукашенко. Складывается впечатление, что это будет не рядовая встреча. Все говорят, что, мол, где приедет Лукашенко, в очередной раз просить деньги. Угу. Это да. Но разговор, скорее всего, пойдет о том, что деньги деньгами, но деньги надо отрабатывать. Угу. И какой-то вариант объединения с какими-то гарантиями, которых мы не знаем. С какими-то не то, что бумагами, а какими-то залогами, так и такими серьезными, большими. И в частности, вот эта выходка Лукашенко с точки зрения захвата самолета чуть ли не в воздухе и с последующими действиями выглядит как приблизительно та вещь, которую он должен сделать для того, чтобы гарантировать, что он не подружится опять с Западом. То есть это вот как бы шаг такой, который означает определенный разрыв, определенный железный занавес, определенное разругивание на длительный промежуток времени. Может, не навсегда, но на очень длительный промежуток времени. Может быть, это было как раз то условие, которое требовалось для того, чтобы получить гарантии, что он не спрыгнет с этой дорожки. А дальше идет аншлюз, который объективно в данный момент выгоден и Лукашенко. Ну, потому что у него плоховато там с избирателями, плоховато с народом, что-то бунтует. А здесь в данной ситуации он вроде как становится наднациональным руководителем, уходит с этого поля, назначает как вот преемника туда, руководителя вот конкретно этой территории, а сам уходит на руководящую работу куда-то наверх и, в общем-то, уже не раздражает общественность своим появлением. Путин поднимает свои шансы, что он аншлюсировал вроде как Белоруссию. Это второй Крым, так сказать, по степени популярности, так сказать, и привлечения интересов своих избирателей по этой части. Говорит, ну вот я обещал воссоединить русские земли, вот воссоединил. Но с Украиной не получилось, но тут зато получилось. И я в виде расплаты за это вице-президентом или руководителем госсовета, или как-то, или преемником назначаю Лукашенко, потому как и выборы проводить вроде как не надо, на тот случай, если Путин после этого уйдет в отставку, через какой-то промежуток времени. Ну, вроде, так сказать, по какому-то внутреннему соглашению, по подписанному межгосударственному соглашению, Лукашенко становится руководителем государства, потому что он может, сейчас они могут сделать поочередность какую-то или какие-то варианты существуют, которые вроде напрямую в Конституцию не лезут, но тем не менее, являясь государственным соглашением, являются как раз надгосударственной структурой соглашений. Поэтому при всей внешней эпатажности, вот то, что я рассказываю, это я понимаю, что это звучит эпатажно. Но логика во всем этом есть. И логика с моей стороны, так сказать, она выглядит следующим образом. Когда Путин выбирал между плохим и очень плохим решением, он находил решение, которое было еще хуже, чем самое плохое. Вот с этой точки зрения это опять же вписывается. То есть, ну, есть там плохое решение, Мишустин. Есть еще худшее решение, там, Медведев. Ну, я. А есть то, которое никто не догадывался, Лукашенко. Взял и сказал, да вот так. Естественно, в этой ситуации Лукашенко быть неверным, ну, во-первых, не сильно возможно, во-вторых, невыгодно и с имиджовой точки зрения, да и по сути чего, собственно, тебе передали. Он обязан его хранить, лелеять, его друзей, его семью и как-то, так сказать. Вот тот имеет возможность как-то так со стороны рулить этим процессом, потому что понятно, что у него ресурсов для контроля над страной остается достаточно много. То есть, если он захочет Дэн Сяопинить, выражаясь по-китайски, то такая возможность сохраняется. Ну, Лукашенко говорит, да, я президент, и даже какие-то слова говорит. Но все прекрасно понимают, что, в общем-то, деньги у друзей Путина, у силовиков какие-то ресурсы, которые Путин их назначал, и они, ну, в любом случае, так сказать, быстро не перебегут никуда, ничего. Вот мои умозаключения, они подобные. Вот вы поставьте, так сказать, в голове, так сказать, непревзято. Посмотрите на эту ситуацию, вот как она выглядит. И не исключено, что именно такой вариант развития событий будет. Я поэтому и еще раз повторяю, никакого инсайда у меня нет, никаких слухов нет. Профессор Соловей мне это не говорил. Наоборот, я ему сказал об этом.
Сразу, когда ты начал говорить о перспективах, я вспомнил, ну, наверное, тебе Соловей что-то нашептал, потому что он обычно подает это не так. Он говорит, ну, мне тут сказали в Кремле, в общем, тут верняк, это все. Я вообще докладываю.
Может, это и верняк, но сказал ему, я не в Кремле. У меня есть доказательства в Телеграме, что я послал ему уже сообщение на этот счет. Я надеюсь, он не откажется от этого. Я думаю, что он кипит и булькает. Как это он сам не догадался?
Такой инсайт не пришел в голову, да. Ты знаешь, Саш, ну, мне кажется, во-первых, твое предположение очень серьезным по нескольким причинам. Потому что, во-первых, если действительно рассматривать проблему преемника, я так же, как ты, не уверен, что она стоит на сегодняшний день.
Но
если рассматривать все-таки проблему преемника как таковую, то так или иначе значительное количество фигур, как бы находящихся рядом, они являются по-своему скомпрометированными с точки зрения общественного мнения. Я имею в виду всех, начиная от Шойгу, так сказать, и кончая там Мишустиным там, и прочее. Чем скомпрометированным? Во-первых, своим участием в разного рода событиях неблагоприятных. Понимаешь, ну, начиная с того, что тот же Шойгу, что он как тщательно скрывает, но получил звезду героя, в общем-то, за расстрел парламента в 93-м году. Так, если вот ставить точки над ее. Этот указ до сих пор секретный, но на самом деле это так. Тот же самый Мишустин, миллиардер Мишустин, так, на минуточку, да, в общем, в глазах общественного мнения, как и все остальные вот эти вот супербогачи, которые явно не могли заработать, а могли только наворовать свое богатство, они уже по этой причине общественным авторитетом не обладают. И с этой точки зрения фигура Лукашенко...
Все друзья Ковальчуки и Ротенберги, все они жулики. Все это знают.
Разумеется, да.
Их дети еще не выросли, не оперились, чтобы выполнить подобные функции.
То есть... Нет, когда мы говорим миллиардеры, да, так сказать, список Forbes, то автоматически в общественном мнении это означает жулики. Да? И если заменить, так сказать, Путина на кого-то из них... то это означает, что пришел другой жулик, который, так сказать...
Да, и надо их провести через какие-то выборы, через первые, через вторые, так сказать, это достаточно проблемно.
А здесь понимаешь, конечно, мы понимаем, что выборы у нас имитируются в значительной мере, можно, избрать коня Калигулы, как уже были исторические прецеденты, но все-таки это будет, понимаешь, должна
шумиха,
быть какая-то пропаганда.
Шумиха будет. А здесь нет шумихи, потому как, вроде договорились, вот вице-президент этот ушел, значит, по положению, вроде как он исполняет обязанности, по крайней мере.
Должна быть, во всяком случае, какая-то апробация общественным мнением. И в этом общественном мнении, в любом случае, вот у Лукашенко этого не отнять. Сколько его там не пытались со всех сторон, так сказать, белорусские оппозиционеры ужучить. Не вор он, понимаешь? В нашей категории, по крайней мере, в нашем понимании, не вор от слова совсем.
Из России точно не вор.
Государственными резиденциями, да, куртка на нем, как... белорусские оппозиционеры уже выли аж за $300. Блин, тут, так сказать, наши миллиардеры носки, по-моему, носят дороже, понимаешь, чем та куртка. Вот. Короче говоря, так сказать, явно в этом смысле он является позитивной фигурой. Это раз. И второе, исходя вот из состояния общественного мнения, особенно российского, которое пережило уже много за эти 30 лет, я имею в виду не только 20 лет путинских, но и 10 лет предыдущих ельцинских. Любой, кто выступит объединителем страны, я имею в виду Советского Союза. Так как
Лукашенко голосовал против Беловежской пущи единственный.
Да, кстати сказать. Вот. Любой, кто выступит объединителем страны, он автоматически становится национальным героем. Кстати, это касается и Путина. И я поэтому думаю, что... Еще раз повторю, что когда он в 2014 году не, так сказать, совершил военные операции на Украине, он пропустил свой исторический шанс, лично свой, подчеркиваю, лично свой, который мог бы ему очень многое простить, так сказать, в глазах общественного мнения. Но он ограничился Крымом, пожалел там миллиарды, которые там где-то затупикованы на родственников. Короче говоря, так сказать, не оказался не силен в этой партии. А Лукашенко был бы силен. И поэтому, так сказать, этот выбор был бы вполне, так сказать, достойный. Во всяком случае, гораздо больше способствующий личной безопасности самого Путина после ухода в отставку, чем любой из его, так сказать, вот этих вот слабых и прочих преемников, который мог бы ему унаследовать. Не говоря уже о том, что выбор внутри России вот этих вот преемников, он продолжит старую известную каденцию, о которой мы уже говорили, о том, что каждый диктатор избирает себе в преемнике еще более слабого. Вот. И таким образом режим деградирует как таковой. То есть, если, условно говоря, за Путиным последует Медведев, то за Медведев там последует совсем какой-то мальчик, который, так сказать, у него по бегушках. Да. Вот. Поэтому здесь это был бы сильный ход. Во всяком случае, я не уверен, что, вот честно сказать, положа руку на сердце, я не уверен, что Путин на него способен. Я согласен с тобой полностью, что это сильный ход.
Валер, многие свидетельства существуют, что он идет этим путем. Финансирование Белоруссии за последние полгода-год, причем безмерное и безвозвратное. Угу. Их нормальные отношения, которые, несмотря на какие-то там проблемы, которые регулярно возникают, они как-то регулируются. Потому что у них есть дальние перспективы, и они вроде как на эту тему договорились. Потому что все слухи о том, что он его ненавидит, там, или кто-то один до другого, все вранье. Если бы ненавидели, все было бы иначе. Все более-менее у них нормально. Нормальные отношения человеческие, они регулярно встречаются, регулярно беседуют. Регулярно Россия помогает Белоруссии, что там говорить. Ну, это твоя очевидная вещь. И еще раз повторяю. Слабость взаимоотношений с российской элитой Лукашенко, которая объективно существует, ну, человек из другой страны, в данном случае является как раз достоинством. То есть все чиновники вроде сохраняются на местах, никто не двигается, никакие кланы не страгиваются с места на место. Вдруг приходит человек, который говорит, а вот мой старинный приятель, вот он за меня порубит. Вы, конечно, к нему с уважением, все как положено, а я тут рядом Дэн Сяопиню, а вы тут вот с Лукой, так сказать. Как с Медведевым тогда это было, так сказать. Вот,
ну, вот да. Вам дискуссия. Не, ну, понимаешь, даже само понятие из другой страны, это очень условно. Это в рамках того раздела, на который распилили историческую Россию. Поэтому это все имеет некую условность. Я, кстати,
С точки зрения, что у него нет вот этих связей, которые вот накапливаются годами. Да, и кто-то любит, кто-то не любит. Все же они находятся на ниточках отношений, на каких-то, на резинках висят. А он не висит, он сбоку.
Да. С другой стороны, вот, на мой взгляд, даже тот факт, что Россия, так сказать, выступает определенным в смысле донором по отношению к Беларуси, я не думаю, что это является каким-то героическим шагом. Это нормальное совершенно положение вещей, потому что, если угодно, нам этот 30-летний опыт принес некое знание. И в данном случае то, что даже, так сказать, финансовое вливание в такую вот страну, это фактически является разменным денег на стратегическое спокойствие. Знаешь, с той же точки зрения можно рассматривать, например, вот вопрос вливания денег в Чечню, о котором мы говорили на прошлой передаче. Действительно идет вливание денег в Чечню Российской Федерации, но, как следствие, там имеется режим, который на сегодняшний день обеспечивает там спокойствие. В этих
условиях. Кадырова президентом за собой не поставишь.
Это надо тоже понимать. Ну это другой вопрос, да. Ну, так сказать, понятно.
Лукашенко можно.
Лукашенко можно. Вообще, я в целом, так сказать, даже тему дотаций вот этих вот в сторону Беларуси и так далее, не считаю, так сказать, серьезным субъектом, сюжетом для разговора, потому что в рамках самой России, как ты знаешь, ну, имеется там полтора десятка регионов, которые являются донорами, а остальные дотационные. Ну и что, они дармоеды, что ли? Нет. Они обеспечивают остальной части России стратегическое преимущество, при которых страну нельзя просто так проглотить, нельзя свести ее, так сказать, к роли Швейцарии, которую пока ее кругом, так сказать, не трогают, ну и она цела. А если тронут, так и от нее пшик останется. И так далее, и тому подобное. То есть это размен денег на стратегические преимущества, если угодно. И вообще все вместе составляет то, о чем ты часто любишь говорить, о том, что выгодно жить в великой стране. Но в великой стране это почему выгодно жить? Потому что она имеет возможность манипулировать ресурсами своими.
Ну, в данной ситуации страна становится еще более великой, присоединяя Белоруссию, так сказать, да, укрепляет свои позиции. Более того, то, что мы сегодня поняли этот вопрос, в значительной степени мы же тоже имеем право закатить пробный шар и посмотреть на реакцию общества. Будет. Потому что не исключено, что из Кремля будет реакция на нашу передачу какая-то, угадали мы, не угадали.
Нет, я считаю, что тема очень правильно поднята, потому что, во-первых, на сегодняшний день, опять же, 30 лет спустя, становятся очевидными ряд вещей, которые, когда мы только начинали свои передачи, или, во всяком случае, вели свою, так сказать, там, только начинали политическую деятельность, казались проблематичными. Ну, например. Вот, например, понятно, что не существует в той области, которая была оставлена Россией и Советским Союзом при непосредственном руководстве Ельцина, так сказать, и его команды, не существует тихих, мирных, пушистых государств, которые становятся независимыми, и поэтому вот это вот идет, так сказать, во благо всего мира. То есть это поле, которое, если оно не российское, значит, оно занимается врагами России. И на сегодняшний день все то, что происходит там с Прибалтикой, Польшей, Украиной, Румынией там, и так далее, и тому подобное, оно лишний раз подчеркивает эту закономерность. Вот нет этого пустого поля на то, о котором нам говорили там в начале 90-х, что типа вы оттуда уйдите, и там начнется тихие мирные государства. Типа Швейцарии таких много тут кругом расцветет. Нифига их не расцвело. Знаешь, они стали такими же чужими сателлитами, только сателлитами наших врагов. Скажем так, а не союзников. Поэтому с этой точки зрения этими союзниками нельзя бросаться, их надо, в общем-то, держать при себе. И поэтому это становится уже стратегической проблемой выживания государства, такой России, как мы ее знаем, во всяком случае, на протяжении последних 200-300, если не более, лет. Во-вторых, случай с Белоруссией, помимо кандидатуры, собственно, Лукашенко, он особенно важен тем, что он может запустить процесс домино. То есть, понимаешь, когда падает одна шашечка, и потом за ней, так сказать, складываются все остальные. Потому что так или иначе, ни одна из республик Союза, которая не подпала под непосредственное, так сказать, влияние, господство, оккупацию НАТО, назовем их так, ну и как следствие Соединенных Штатов, она, в общем-то, счастья в этом отделении не нашла. Это касается, допустим, практически всех республик Средней Азии. У каждой есть какие-то свои проблемы. Для нас это очень серьезный, на самом деле, багаж, потому что не зря Россия туда вступала в 19 веке. Она очень сильно усилилась за этот счет и усилила свои позиции в Азии. И за счет этих позиций во многом выжила даже во время Отечественной войны. Поэтому вот запуск этого процесса домино, это очень сильно укрепляет и государство, и, что самое главное, того, кто стоит во главе этого государства. Поэтому я считаю, что это очень правильный предмет для размышления. Пожалуйста, Саша.
Я могу с тобой согласиться, так сказать, на эту тему, однако у меня радикальные сомнения по этой части по причине слабости самой России, которую сотворил Путин. Ну, сначала Ельцин, а потом Путин, если быть точным. У нас, к сожалению, так сказать, мы уже не та Россия 91-го года, когда страна распадалась на части. Мы, к сожалению, потеряли так много и всякого, и людского потенциала, и все прочее, что наша привлекательность с точки зрения объединения с того момента сильно упала. И я не предвижу автоматического какого-то эффекта домино по этой части. То есть хотелось бы думать, что мы настолько хороши, что прямо аж заходи ночь, полночь, ноги вытирай, так сказать, и устраивайся. А вот, к сожалению, это не так. Это моя
поправка. Ты знаешь, Саш, я готов с тобой согласиться, но все познается в сравнении. Понимаешь, подпадать под кого-то другого становится еще хуже. Вот в чем проблема. Если ты возьмешь, допустим, ту же Азию, да, ну, скажем, Азиатские республики, как более простой вариант, да, ну, хорошо, можно, так сказать, попробовать подпасть под Китай. Я думаю, что для всех азиатов это очень мутная перспектива, несмотря на то, что как бы Китай стоит далеко впереди, там по экономике, во всяком случае, сейчас. Но по целому ряду причин, которых мы знаем, начиная с политических, так сказать, и кончая национальными, вот лучше этого не делать. И все эти республики это понимают. Под талибов-Иран, ну, тут вот задумаешься, что хуже. Вот. И так далее.
Очевидный кандидат на присоединение все-таки Беларуси это номер один. Это факт.
Нет, я понимаю.
Все остальные пожиже будут.
Я говорю просто про процесс домино. Да? Значит, взять то же самое Закавказье. Вот. Но на самом деле, в случае любого критического осложнения, да, ясно одно. Вот я случай с Арменией это показал. Да? Что, во-первых, кроме как на Россию рассчитывать не на кого. То есть, от слова совсем. Вот. И второе, все остальные так или иначе постараются поматросить и бросить. Я имею в виду ту же самую Грузию, потому что сколько там ни кричи про то, что мы це Европа, что нас тут Европа сейчас вот примет прямо в свои объятия и бросится защищать. Вот все фигня, и на сегодняшний день это тоже видно. Понимаешь, поэтому, так сказать, осознание процесса, оно все-таки происходит. И сила, в общем, эффекта домино как раз в том, что труднее всего как бы первую шашечку вот положить. А остальные уже начинают падать, так сказать, как бы по мере того, как этот процесс пошел. Поэтому трудно сказать, пойдет ли он или пойдет с какой скоростью. И дело вообще не в том, насколько Россия будет сахарной. Занят ли она вот такой вот прям сладкой, что просто хочется броситься туда и сказать, ребята, вы тут уже у себя устроили Швейцарию, и мы так хотим, вот мы в вас войдем, и вы у нас сделаете Швейцарию. Такое, кстати, было уже не раз. И оно было, вот, скажем, с присоединением той же Грузии в свое время, там, в 19 веке к России и других. Вот вы придете, и у нас все сделаете хорошо. Но от этого не становятся вот, друзьями, так сказать, навек. Тут надо исходить уже из каких-то более стратегических проблем. Пожалуйста, Саша, да.
Я в значительной степени, так сказать, когда делал это предположение о, так сказать, том, что мы можем воссоединиться с Белоруссией вот таким способом, с преемником, исходил из конкретной ситуации, которая сложилась на этом участке. Вот преемник, вот конкретно приболевший президент, вот ситуация, которая связана с тем же самолетом. То есть вот сказать, что такие же ситуации сложатся по эффекту домино с кем-то другим, было бы ну, слишком притянуто за уши. Угу. То есть я так не готов так далеко заходить в своих предположениях. То, что здесь ситуация сложилась таким образом, это факт. А угу. Как это сложится, например, с Арменией, в которой тоже там все так непросто, черт кто знает. Я как бы просто даже не продумывал, мне бы не хотелось фантазировать. Я уж тут и так нафантазировал. А что-то добавлять еще сверх того, это было бы очень сложно. Значит, поэтому надо смотреть на ситуацию. Более того, она будет в динамике развиваться. Мы буквально через пару недель, когда там запланирована, я не помню, встреча с Лукашенко, мы более-менее узнаем, о чем идет речь и как это все движется. Потому что делать это надо достаточно быстро. Это та ситуация, которую нельзя отложить на полгода, на год, на два, на три. То есть ее уж если надо принимать решение, то надо принимать решение сейчас. Угу. Вот оно сложилось вот на данный момент.
Саш, я с тобой согласен, но относительно вот поднятого тобой сюжета с Арменией и не только с Арменией. Вот. Хочу сказать, что, в общем, интересы этих малых, назовем их так, стран, или лимитрофных, да, они состоят примерно в следующем. И они общие, кстати, для всех. Что вот когда у нас возникнет проблема, а проблемы эти могут возникнуть направо и налево от чего угодно. От того, что у нас экономика сгибается, от того, что на нас кто-то там наехал, как это в Закавказье, так сказать, бывает, там и прочее, прочее. То вы конкретно, вы вот, те, под которых мы ложимся, вы возьмете и придете к нам на помощь. То есть, либо защитите военным путем, либо кого-то так, так сказать, пригрозите, что на нас перестанут наезжать, либо будете прокармливать из-за того, что мы вот тут бедные последнюю лапу без соли, так сказать, досасываем. Понимаешь, реально на сегодняшний день, и вот это в этом осознании проблемы, реально кроме России это не готов сделать никто. Ну вот на самом деле. Вот так вот.
Это так, и так, но на 9 мая на праздник приехал один Рахман.
Ну, ему, скажем так, ему в тот момент это больше всего было надо. И это понятно, что он приехал не потому, что он самый большой патриот там среди всех, а ему в тот момент там был конфликт с Киргизией, туда-сюда больше всех это было надо. И это понятно тоже. Но такие же проблемы есть у всех, они могут возникнуть не 9 мая. Знаешь, они могут возникнуть в любой другой момент.
Понимаешь? Ну, у нас есть короткий промежуток времени, за который мы посмотрим, что произойдет, верно мое предположение, да, или не, конечно, или не очень.
Безусловно. Ну что, может быть, к вопросам перейдем? У нас тут, как всегда, их много. Да. Угу. Так. Как вы считаете, что эффективнее при принятии и исполнении решений? Демократия или автократия? Саш, что думаешь?
Чем более короткие сроки для принятия решения, тем меньшая демократия требуется при принятии решения. Но эффективность решений при демократии выше. Поэтому, условно говоря, если довести дело до конца, то командир танка принимает решение без всякой демократии, принимает любое решение, которое, если взять всю эффективность 100%, больше 50% он сразу его принимает. Угу. Если оно клонится в тех же 50% в обратную сторону, он тут же принимает другое решение. Ну, потому что от этого зависит, сохранится его танк на поле боя или нет. Ему стрелять или не стрелять, ему в лощину уходить или не уходить. Ему двигаться в этом направлении или в этом. Ему надо пускать дымовую завесу или не пускать дымовую. Какая тут демократия, к чертовой матери? Тут он, значит, он принял и увидел, что какая-то опасность возникла. Он тут же принимает решение, ни с кем не советуясь. Давай побежали туда. И в случае чего по зубам съездят и механику-водителю. А когда мы говорим о рациональных решениях, которые требуют обсуждения, не спеша, можно все это дело просчитать, понять заинтересованность всех сторон. Вот тут нужна демократия. Поэтому в разных условиях нужны разные подходы, очевидно.
Ну, я бы, продолжая Сашину аналогию с танком, сказал бы так, что автократичное решение, которое в действиях командира танка проявляется, но это можно на самом деле не танк взять, а любую другую такую ситуацию, оно будет более эффективным, о чем вы, собственно, спрашиваете, при условии, что командир не дурак. Вот он как бы может действовать, так сказать, исполнение искренних побуждений и обладать даже для этого властью, но если у него как бы интеллекта для этого не хватает, то он и себя, и весь экипаж приведет к гибели.
Поэтому танк живет 15 минут на поле боя, поэтому все дураки как-то выкашиваются в первые минуты.
А выкашиваются вот так за счет неэффективных действий своих командиров, да. В частности, понимаешь? То есть, как говорится, вот идут, так сказать, танки в атаку, тут напротив где-то засел тигр, понимаешь, и, так сказать, начинает их всех расстреливать по одному.
Когда засел еще ладно, если встречный бой, то 15 минут это максимум.
Жизнь. Ну да, 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 да. Ну, тут как бы от тактики, которую применят, зависит очень много. Так я вот чему говорю, что с точки зрения эффективности и быстроты в принятии и исполнении решений, о чем вы спрашиваете, автократия, безусловно, эффективнее. Но ее возможность выбора адекватного командира, вот среди максимум возможностей, она сильно ограничена. Поэтому демократия, если угодно, она нужна для того, чтобы командиры оказались адекватными. Тут вот это как бы одно без другого невозможно.
Поэтому потому что подбор кадров это долговременная,
да,
долговременная,
да, вещь. Да, да, то есть это вопрос.
Причем чем больше подразделений, тем больше она требует демократии на самом деле. Mm-hmm. Маленькое подразделение еще можно рискнуть, а, например, в армии или фронте, будь любезен, mm-hmm. занимайся кадрами. Значит, занимайся демократией.
Mm-hmm. Так, другой вопрос. Похоже, Лукашенко является марионеткой и агентом США. Посадив самолет, он дал дополнительные рычаги давления Байдена на Путина. Придется давать кредиты батьке, спасать Белавия, НПЗ, терять транзит в РФ. Вы знаете, насчет того, что он марионетка и агент США, это, конечно, сильное, так сказать, предположение, потому что... Во-первых, рычаги давления нашлись бы всегда. И я не уверен, что вообще у Байдена есть желание как-то давить на
Путина. Мы зря обсуждаем восьмиуровневые интриги, понимаешь? Ну, можно.
Не, ну задан вопрос просто. Я что
не, хочу сказать? Значит, есть ответ на этот вопрос. Он агент марсиан на самом деле. Они поругались с венерянами, так сказать, и вот таким способом они. Ну что, где Штаты, где Лукашенко? Почему именно Штатов?
А почему я думаю, все что касается спасать Белавия, НПЗ, там терять транзит в РФ, все это будет работать, никуда это не денется. Ну,
это вот так. Понимаете? Вот правой рукой за левое ухо чесать
в этой ситуации. Самое существенное в этой всей истории, я понимаю, что сейчас все взбудоражены вот этой вот отменой европейских полетов над Европой, у многих были планы на лето там и так далее. Ну и поймите, там можно не любить батьку или можно там еще что-то, но вот Белоруссию с того места, которое она занимает в Европе, ну не переместить никак. Вот нельзя ее задвинуть куда-то там за Северный полюс, а вместо нее поставить там, допустим, Украину. Понимаешь? Или расширить ее.
Не, вот Валер, никто не говорит, что надо перемещать. Я не понимаю, почему мой зять сейчас не сможет прилететь и завтра, и застрянет там на две недели или сколько, или потратит какие-то деньги из-за того, что этот дурак, так сказать, решил захватить этого журналиста.
Ну, я думаю, что он не больше виноват? Дурак, ну, вот, чем те, которые до него пытались то же самое осуществить, но у них не получилось. Это первое. А второе, ну, что касается облета вокруг Беларуси, ну, найдутся... Валер,
насчет получилось. Мой приятель так как-то залез вчетвером, подвыпивший, значит, залез вчетвером в лифт, и на каком-то, они ехали там с какого-то, или даже на какой-то, и решили, давай попробуем подпрыгнуть. И подпрыгнули все вчетвером разом. И так удачно, как он говорит, как ты рассказываешь, так случилось, так удачно, что лифт застрял. Ну, вот здесь в этой ситуации. Удачно сделал. Себе на голову ушат помоев вылил. И еще собственной авиации, собственной экономики, гражданам не только себе, своей страны, но и России. Вот удачно прыгнул. Понимаешь, вот удачно. Ты прав, правильное выражение. Удачно прыгнул в лифте. Молодец.
Ну, Саш, я считаю, что такие санкции можно вводить по любому поводу, и, наверное, будут вводить, и также отменять. У меня тоже есть личный пример, понимаешь, любопытный. Когда мой папа первый раз полетел в командировку в Японию, с ним был такой прецедент в 66-м году, тогда транссибирского маршрута не существовало. То есть, он, конечно, был. Но никто летать с этим маршрутом не позволял. И поэтому полет в Японию из Москвы, он выглядел так. Москва, Стокгольм, через Стокгольм рейс через Северный полюс, огибая всю территорию Советского Союза и далее в Токио. Это совершала компания САС. Она по этому поводу даже выдавала каждому пассажиру диплом о том, что он пересек Северный полюс. Это было, правда, диплом до сих пор хранится в семье. Так вот, я хочу сказать, что и такой способ движения тоже возможен. Не вопрос, говно вопрос. Можно пролететь, там, сказать, через Турцию в Москву, можно еще через что-то. Ну, подурачиться какое-то время и отменят. Ну, что, это не проблема. Это не какая-то трагедия. Она...
Пока сам летал, летал в Австрию, так сказать, через Северный полюс, пусть и летает. Меня зачем заставлять? Удар, он прыгнул удачно,
Они прыгнули удачно. Каждая власть имеет право дурачиться по-своему. Вот европейские власти захотят и запретят пролет через эту страну. Ну, запретили. Ну, что, будут летать кругом теперь. Ну, что... Ну так, имеют право. Понты на понты, все, согласен. Так, уважаемые ведущие, вопрос. Как вы считаете, почему для так называемых либералов, неонацист, убивающих русских в батальоне АЗОВ, это свой, а противостоящий Западу антифашист Лукашенко, это враг? Ну, у либералов-то Запад, это как бы свои. Это как бы своя кормушка, свое прикрытие. Поэтому для них все то, что идет как в русле западной политики, является своим. У нас таких полно. Там, для того, чтобы сказать, кто является пятой колонной в России, тут не надо закрывать глаза или заниматься конспирологией. Вот смотрите, Кудрин, председатель счетной палаты, Греф, председатель Сбербанка. Так сказать, еще тут таких же найдется, так сказать, фигова туча. И всех можно перечитать по пальцам. Кстати, все члены КПСС. Это надо строго отметить для тех, кто сомневается в будущем. Да, пожалуйста, Саша.
Я считаю, что нам в России нехрена на чужую территорию лазить воевать.
Ну да, пусть лезут к нам на наши воевать лучше.
Нам, я еще раз говорю, нам, я ничего другого не говорил. Я считаю, что нам, россиянам, на чужую территорию лазить не надо с оружием.
Правильно. А я просто продолжаю. Вот моя мысль, что да, действительно...
Это твоя мысль, а моя лазить не надо. Вот да, она точка.
А моя мысль следующая, что тогда мы будем воевать на своей территории.
Ну. Тогда это продолжение моей мысли. Моя мысль заканчивается точкой.
Лазить туда. А моя следующая мысль за главный бусли после точки, чтобы тогда мы будем воевать на своей территории за свои интересы. Ну,
вот. Я как ко второй мысли отношения не имею.
Угу. Так, вы видели выступление Лукашенко в парламенте вчера? Он довольно мощно выступил, ничего не боясь, и подверг резкой критике всю Европу. Видели? Ну, я во всяком случае видел, там не полностью, но так как, так сказать. А чего ему, собственно, бояться-то? Ему, так сказать, дали по полной, и он ответил точно так же по полной. Че, как бы все уже вышло на финишную прямую с этой точки зрения. Ничего необычного нет.
В лифте он прыгнул удачно.
Конечно, удачно. Нет, я думаю, что если на твоей территории готовятся осуществить спецоперацию с вагнеровцами при перегоне в Турцию, приземлить их при помощи, так сказать, вот той же самой бомбы, заложенной в самолете, что бы не сделать то же самое на своей территории. Вот не понимаю, кого-то стесняться надо, испугаться, что Европа о тебе не так подумает. Плевала она на это 300 раз, и ты также плюй на нее, что он, собственно, и сделал.
Стесняться не надо, прыгай в лифте, прыгай, только последствия хреновые, а так прыгать можно.
Понятно. Европа тоже прыгает в своем лифте. Летает сейчас помимо Беларуси, когда летает. Ну и хорошо. Ну, им нравятся такие прыжки в лифте. А что ты, собственно, должен стесняться? Я про Лукашенко. Ну, по-моему, вполне адекватно. Кстати, с точки зрения европейского сознания, это я вам как говорю уже как человек, так сказать, достаточно хорошо знающий Европу. Да? Вот именно такое поведение является для них понимаемым, понятным. Когда ты начинаешь прогибаться под них, они начинают давить дальше. Когда ты отвечаешь тем же, это понятно все. Вот мы тебе здесь дали в морду, а ты нам здесь дал морду. Это понятно. Да, дальше бить морду не надо, потому что больно обоим. Это по-нашему, это по-европейски. Так, вот еще вопрос. Из-за ситуации с Боингом Польша привела свои войска к максимальной готовности. какова вероятность военного конфликта Польши и Белоруссии? У Польши большая армия, и придет ли Россия на помощь Беларуси? Что ты думаешь, Саша?
Вероятность у нуля.
Совершенно согласен с Сашей. Вероятность нулевая. И в первую очередь надо понять. Польша, вот свое, с точки зрения своего национального поведения, это понтярщики. То есть вообще их национальная задача на протяжении многих столетий, это ввергнуть какие-то, так сказать, большие страны в конфликты за своих интересов. Вот, и после этого поучаствовать в дележе добычи. Вот то, что Черчилль называл гиеной поля боя. Это, так сказать, тактика, проверенная столетиями. Она так втягивала в войны Польшу, Швецию, Германию, ну, всех, кто лежал вокруг. Вот, поэтому то, что она сама там на кого-то прыгнет, это крайне маловероятно. Пожалуйста, Саша.
100 лет назад, когда они наваляли Тухачевскому и Сталину, так сказать, это как раз тот самый случай.
Ну да, а до этого там за 100 лет...
Понтярщики взяли и наваляли, и отбили.
Ну да, нет,
отбили,
а до этого за 100 лет наваляли.
Понтярщики.
Потом пришел Гитлер и за 17 дней, так сказать, навалял им потом, еще раз.
Потом я Гитлер, же, а вот 100 лет назад они наваляли.
Понятно, да, ну они туда пошли, давай вспомним сейчас польский поход. Это славная победа, чудо на Висле, которым Польша, я думаю, должна гордиться все последующее столетие и все предшествующее столетие, потому что других подвигов просто нету. Поэтому надо гордиться именно этим. Я согласен с тобой. Пусть попробуют еще раз повторить. Вот второй раз, может быть, еще раз чудо под Смоленском случится. Или под Москвой. Ну, чего бы нет. Или чудо под Минском, кстати сказать. Нормально. Так. Зная... это продолжение. Зная, какие у Польши территориальные и военные амбиции, она может воспользоваться ситуацией и начать войну с Белоруссией. Не начнет. Стопудово не начнет. Именно потому, что она прекрасно понимает, что в это надо втравить кого-то другое. Вот понимаете, вы как бы со своей логикой рассуждаете, а я вот пытаюсь вот сейчас польскую дать понять. Вот хорошо бы так, чтобы, допустим, Соединенные Штаты, вступившие за Польшу, задрались бы с Россией, они бы порвали друг друга в клочья, оба оказались без ничего, а вот тут вот вышла Польша в белом смокинге и пожала плоды. Вот это, так сказать, тактика, которую Черчилль как раз и назвал тактикой гиены поля боя. Поэтому, ну, я думаю, что ни Соединенные Штаты, ни Россия, ни тем более Объединенная Европа, которая уже это проживала не раз, они на это не пойдут. А сами по себе, это, кроме надувания щек, это ничего не даст. Вопрос, а кто из двух великих и лучезарных больше ворует? Ну, это, наверное, сравнение Путина с Лукашенко имеется в виду.
Путин как больше, это? Конечно.
А?
Путин больше.
Согласен. Ну и возможности у него больше, надо сказать. Вообще, Лукашенко в этом смысле, с моей точки зрения, он гораздо больше подходит к образу политического деятеля, именно потому, что настоящим политикам воровство неинтересно. Они как бы живут в другой сфере. Вообще, самые крупные великие политики, если вы заметите в истории, они были, ну не то чтобы отшельниками, но аскетами, во всяком случае, в своем поведении. Это там... Великих перечислять, да, так сказать, сами можете увидеть. Так, Краснову, если вы считаете российскую вакцину не совсем эффективной и не прошедшей нужные испытания безопасности, тогда зачем вы уже сделали 2 прививки?
Я хочу получить сертификат, чтобы меня пускали в Европу. Ну, за рубеж вообще.
Так а вроде сейчас Европа же не признает еще спутника.
Скорее всего, признает. К тому моменту. А у меня еще не вступило в силу. Я 18 числа привился, еще 3 недели надо после этого. Вот в том моменту, когда у меня наступит большое количество антител по науке, в этот момент они признают. Мы так договорились с европейцами.
Ну, я думаю, что они должны будут признать. Вообще, вы знаете, в этом есть какая-то божественная закономерность. Вот обратите внимание, что спутник клали, так сказать, кляли больше всего. И то, что это недовакцина, и то, что она недопроверена, и то, что не прошла 3-й этап испытаний, который, кстати сказать, все остальные вакцины тоже не прошли. Повально. Ни у кого нет этого 3-го результата в испытании. Результат. обкакались AstraZeneca, признанная в Евросоюзе, Johnson & Johnson, тоже признанная в Евросоюзе, тоже. Так сказать, а со спутником все нормально. Вот я слежу тщательно за тем, где, так сказать, какие отрицательные реакции на спутник с точки зрения там, наступившего тромбоза, смертей, как это было с AstraZeneca и так далее. Ну, нету. Вот, ну, нету, ну, что поделать. В 60 странах применяется. И, в общем, если бы такое было, я бы думаю, мы бы об этом услышали с гласом иерихонских труб. Но, тем не менее, вот чего нет, того нет. Так что, вот как бы, человек предполагает, а Господь располагает. Так, Смирнова, а зачем вы решили привиться? Тем более, если ковид у вас уже был. Если для путешествий, то разве вакцина для этого нужна? Вроде как нет таких требований. Вы знаете, вот из со схожих с Сашей убеждений. Я очень хотел бы поехать на Кубу. Вот. Но, к сожалению, рейсов туда нету. И поскольку там все время требования меняются, не исключено, что в какой-то момент, так сказать, вот эту прививку российской вакцины, уж точно они будут считать за действенную. Это как бы произойдет. Но поскольку для этого требуется 3 недели между прививками, то вот чисто с этой утилитарной целью, да, я вот на этот эксперимент над собой пошел. Никакой боязни ковида у меня нет, никаких, так сказать, предположений, что он меня от чего-то спасет, эта прививка нет. Но вот для осуществления вот такого моей мечты, скажем так, хотя это не совсем мечта, даже просто скорее привычка, вот, я бы с удовольствием это сделал, поэтому вот решил привиться этим ковидом. Ну, спутником я имею в виду. Так. Смирнов, я вам на форуме задал еще один подробный вопрос про народы СССР с интересными тезисами. Их немного. Я их изложил как можно короче, чтобы вас сильно не нагружать. Спасибо, обращу внимание, обязательно посмотрю. Так, вопрос. Уважаемый ведущий, каково ваше мнение о текущей политике Центробанка в целом и в частности в отношении льготного ипотечного кредитования? Что бы вы предложили для увеличения доступности жилья? Что думаешь, Саша?
Тут несколько вопросов в одном. Угу. Первое, к кредитной политике Центробанка и вообще к деятельности Центробанка я отношусь очень плохо. Угу. Раз. Угу. Что касается льготного ипотечного кредитования, я отношусь к этому плохо.
Жилья. Угу.
Для жилья, ипотека.
Ну, да.
Я отношусь к этому плохо, потому что эта мера в итоге пользы не дает. Она увеличивает объем финансирования строительства, и uh-huh. из-за этого поднимается цена. Uh-huh. Так как становится много покупателей, то цена начинает расти. Uh-huh. А раз она начинает расти, то все льготы, которые вам выдали под видом льготного вот этого финансирования, они съедаются инфляцией, съедаются по ней. Значит, я сторонник того, что строить надо больше, но не в Москве, uh-huh. а в других. И там продавать по нормальной цене, я сторонник такого. Когда мероприятие проводится по увеличению строительства жилья, не связанное с ипотечным давлением на этот рынок, то это несравненно более эффективная вещь. Поэтому к Центробанку плохо, к ипотечному плохо, к доступности жилья ее надо решать иными способами, и они известны. Строить больше надо. Снять бюрократическую нагрузку на строителей, например.
Ну, я, честно говоря, возмущен политикой не специально Центробанка, потому что она самостоятельно не является, а фактически транслирует политику Кремля, но о том, что граждан страны периодически надо грабить. Вот. В частности, девальвируя национальную валюту, что поднимает уровень цен в целом и, в частности, уровень цены на жилье, среди прочего. Поэтому, как следствие, так сказать, к политике Центробанка я отношусь негативно. Она полностью противоречит тому, что записано в Конституции, а там единственная его функция – это поддерживать стабильность рубля. Она форсирует то, чтобы граждане не имели больше, так сказать, доверия к рублю, бежали от него всячески в качестве средства защиты от накоплений к иностранной валюте. И отсюда дальше растет все, включая и цены на жилье, и ипотечное кредитование, так сказать, и так далее, и так далее. Поэтому вот общее отношение такое. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Мы вот исчерпали вопросы. И до следующих встреч на канале РВВ, ЭТВ и на передаче на самом деле. Всего хорошего.
Всего хорошего. До свидания.